эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Старые песни о НАТО. Программа маневров вместо членства.
Все хорошо понимают, что Грузия играет уникальную роль в концепции черноморской безопасности. Я бы сказал, незаменимую роль. Следовательно, вместе с НАТО мы запланировали совместные шаги.
Доказательства считать бездоказательными. В суде по делу полковника Кабиса выступила защита.
Понятыми выступали сотрудники комитета госбезопасности, что категорически запрещено. На сегодняшний день нет ни одного какого-либо факта. Это все фикция, их дело.
Турецкий ценз. В Стамбуле закрывают избирательный участок абхазских выборов.
Организовали голосование, и эта урна вернули сюда. А почему мы на этот раз это не сможем сделать? Тем более, когда там по влиянию Грузии, давлению Грузии были проблемы.
Все это, а также социальный протест социальных работников в Тбилиси, новый выбор Южной Осетии, Турция осталась без абхазских выборов, позиции Дмитрия Маниава, рубрика «Голоса» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Президент США Дональд Трамп подписал официальный документ о признании голландских высот частью Израиля. О своих намерениях признать суверенитет Израиля над этой территорией Трамп объявил еще 21 марта. Она, по его мнению, имеет важное стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности Израиля и всего региона. Евросоюз, в том числе Великобритания, по-прежнему отказываются признавать голландские высоты частью Израиля. Россия заявила, что также не поддержит изменение статуса голландских высот в обход Совета безопасности ООН. В Кремле отметили, что высказывания Трампа могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе. Израильские военные сообщили, что начали обстрел объектов на территории сектора Газа, принадлежащих военизированной группировке «Хамас». Очевидцы сообщают о взрывах на палестинской территории, прогремевших незадолго до этого объявления. Утром в понедельник по меньшей мере 7 человек пострадали в населенном пункте Мишмирет, центральной части Израиля, при ракетном обстреле из сектора Газа. Ракета попала в жилой дом в сельском населенном пункте к северу от Тель-Авива, сообщают израильские власти. 7 человек получили ранения, среди них трое детей. Это первый подобный случай с 2014 года, когда израильская армия проводила в Газе операцию «Нерушимая скала» после обнаружения разветвленной сети подземных туннелей, ведущих из сектора Газа на территорию Израиля. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху сегодня заявил, что завершит свой визит в США раньше запланированного. Он отправится обратно сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом. «На государство Израиль совершено преступное нападение, и мы ответим силам», заявил Нетаньяху. Напомним, в Израиле 9 апреля пройдут парламентские выборы. Нетаньяху борется за сохранение поста премьер-министра. Президент США Дональд Трамп и многие представители республиканской партии в Конгрессе приветствуют выводы расследования специального прокурора Роберта Мюллера, о которых накануне проинформирован генеральный прокурор США Уильям Барр, и называют их полной реабилитацией президента, в отношении которого не было найдено никаких фактов сговора или сотрудничества с Россией. Демократы в Конгрессе, в свою очередь, указывают на то, что выводы Мюллера не реабилитируют президента по вопросу о предполагаемом препятствовании правосудию и требуют опубликовать полный отчет спецпрокурора, а не только выжимки из него. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявили, что изложение Баром ключевых положений расследования Мюллера оставляет столько же вопросов, сколько оно дает ответов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги расследования, вновь заявил, что Россия никогда не вмешивалась и не планировала вмешиваться в выборы в США и в других странах.
Наша принципиальная позиция по этому делу и по обвинениям в адрес России, которые звучали и звучат из Вашингтона, хорошо известно. Наша страна не вмешивалась во внутренние дела других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, включая электоральные процессы. Не вмешивается, не имеет в виду вмешиваться и категорически против вмешательства других стран в наши внутренние дела.
заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Федеральное агентство по делам молодежи получило право принимать решение о блокировке сайтов. Росмолодежь будет выявлять материалы в интернете, направленные на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасное для жизни противоправное действие. Вовлечение детей и подростков в подобные действия было добавлено в список оснований для досудебной блокировки сайтов по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Соответствующий закон был подписан президентом Путиным в декабре прошлого года. В свою очередь, МВД России получила право принимать решение о блокировке сайтов, если на них размещена информация об изготовлении и использовании наркотиков. Еще несколько ведомств также наделены правом блокировок. Федеральная налоговая служба в отношении информации об азартных играх, Росалкоголь регулирование будет выявлять материалы о незаконной розничной продаже алкогольной продукции, а Роскомнадзор – детскую порнографию и информацию о способах самоубийства.
Эхо Кавказа. Новости.
По данным ООН, не менее 700 человек погибли в странах Южной Африки в результате циклона Идай, который оказался одним из самых мощных в регионе за несколько десятилетий. Около 2 миллионов человек пострадали. Сотрудники гуманитарных организаций ожидают, что количество погибших вырастет по мере отступления паводка, сообщает «Голос Америки». Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности распространения инфекционных заболеваний. В четвертом по величине городе Мозамбика Бери уже зафиксированы случаи холеры. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил в пятницу, что организация уже выделила 20 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи региону, но, по его словам, требуется гораздо более обширная международная поддержка. Два российских самолета с группой российских военных прибыли в Венесуэлу для участия в консультациях по военно-техническому сотрудничеству, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Эту же информацию подтвердили Associated Press, неназванный венесуэльский чиновник. Он сообщил, что российские военные приехали, чтобы обсудить техническое обслуживание оборудования, а также тренировки и стратегию. Накануне в сети появились фотографии и видео с летного поля в Каракасе, прибывшими туда двумя самолетами Минобороны России. По данным местного издания, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или, возможно, бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Танкашкуровым.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Старые песни о НАТО. Обсудить прогресс Грузии на пути евроатлантической интеграции и показать безоговорочную поддержку со стороны НАТО – главная цель визита генерального секретаря Североатлантического альянса в Тбилиси. За неполные 2 дня Йенс Столтенберг успел переговорить с представителями высшего руководства страны и ознакомиться с ходом многонациональных учений «НАТО-Грузия-2019». Владимир Унанян с подробностями.
Он прилетел, чтобы еще раз подчеркнуть, Грузия будет в НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в рамках стартовавших 18 марта учений «НАТО-Грузия-2019», посетивший с кратким визитом Тбилиси, не стал отступать от традиции, произнеся фразу, которую в Грузии знают уже наизусть.
Грузия является уникальным партнером НАТО. Летом прошлого года в Брюсселе все лидеры альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО.
На вопрос «когда» генсек также традиционно не отвечает, но уверяет, что страна может рассчитывать на поддержку альянса, моральную и техническую. Команда штабные учения НАТО-Грузия, по мнению Столтенберга, яркий пример того, что Брюссель рассматривает Тбилиси в качестве ключевого партнера не только в регионе, но и в глобальном контексте. Принявшая Столтенберга в своей резиденции президент Грузии Саломе Зурабишвили сходу обозначила российскую повестку, вновь заговорив о новых форматах диалога с Москвой.
Моим главным посланием генеральному секретарю НАТО были оккупированные территории, так как ситуация из-за действий России у оккупационной линии становится все тяжелее. Это ползучая граница в различных местах, похищения или угрозы, которые звучали в последний период, в том числе в контексте учений НАТО. Несмотря на это, мы не меняем наши мирные инициативы. У Грузии нет другой политики. Есть только мирная политика. Это означает, что Женевский формат должен быть активирован. Нужно либо усилить политическую нагрузку в Женеве, либо действовать по-другому. Нельзя мириться с тем, что этот вопрос не не решается или решается только на техническом уровне. Чтобы был прогресс, со стороны наших партнеров необходимо ежедневное напоминание России, что она должна выполнять свои обязательства.
Генсек НАТО в ответ заметил, что в военно-политическом блоке внимательно следят за ситуацией в Черноморском бассейне с учетом российского фактора. По итогам встречи с президентом и премьер-министром Грузии Ян Столтенберг в очередной раз подчеркнул.
Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Призываем Россию отозвать заявление о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств и вывести войска с территории Грузии. Мы приветствуем усиление роли безопасности в Черноморском регионе, поэтому мы укрепляем отношения между Грузией и НАТО. Это сотрудничество будет укрепляться во всех направлениях. Сегодня мы увидим, что еще можно сделать в рамках этих многонациональных учений. Во время моего пребывания на посту генсека были активно задействованы воинские части, действующие в морской акватории.
Мамука Бахтадзе со своей стороны поспешил заверить, хоть сделать предстоит еще очень многое, Грузия уже играет незаменимую роль в архитектуре черноморской безопасности.
Черное море является сегодня одним из главных приоритетов для НАТО, и мы приветствуем это. Все хорошо понимают, что Грузия играет уникальную роль в концепции черноморской безопасности. Я бы сказал, незаменимую роль. Следовательно, вместе с НАТО мы запланировали совместные шаги, чтобы безопасность в Черноморском регионе была устойчивой. Я думаю, что это будет более очевидным в ближайшие несколько лет.
При этом премьер, воспользовавшись визитом Столтенберга, сделал, как отметили наблюдатели, грамотный внутриполитический ход. Связал НАТО и черноморскую безопасность с портом Анакля, вокруг которого в последнее время наблюдается нездоровый ажиотаж. По словам главы правительства, американские партнеры придают большое значение глубоководному порту, и у Грузии обязательно будет глубоководный порт.
Что касается порта Анаклия, то у Грузии уникальное географическое положение. Неотъемлемой частью нашей экономической стратегии является то, что мы должны обязательно превратить страну в региональный хаб, в том числе в направлении транспорта и логистики. Мы выражаем полную поддержку консорциуму Анаклии, чтобы они смогли выполнить свои инвестиционные обязательства. Мы приняли очень активное участие в том, чтобы как наши европейские партнеры, так и американские придавали большое значение существованию глубоководного порта в Грузии. И у Грузии обязательно будет глубоководный порт.
Этим заявлением глава правительства ловко отделил сам порт от тех, с чьим именем он ассоциируется. Главное, порт будет, его строительство – стратегический приоритет государства. А вот кто именно его построит для общества и зарубежных партнеров, будет уже не столь важным. В любом случае, внимание генсека НАТО на этом факте заострять не стали. У Йенса Столтенберга была хоть и короткая, но при этом насыщенная программа. В рамках визита руководитель крупнейшего военно-политического блока посетил расположенный в окрестностях Тбилиси центр совместных тренировок и оценок НАТО-Грузия, где ознакомился с ходом совместных учений НАТО-Грузия-2019, а также встретился с грузинскими военнослужащими, получившими травмы и увечья в ходе боевых действий. От лица всех стран-членов Североатлантического альянса и государств-партнеров он поблагодарил их за вклад, внесенный в дело борьбы с глобальным терроризмом.
Я знаю, что вы служите вашей стране и нашему альянсу. Работа, которую вы выполняете, очень важна для всех нас, так как вы помогаете нам в борьбе с терроризмом. Когда мы начинали нашу миссию в Афганистане в 2001-2002 годах, его контролировало движение «Талибан». Это был жестокий режим, угнетавший мирное население. Сегодня в Афганистане все еще много проблем, но мы знаем, что это больше не убежище для Аль-Каиды, для международных террористов. Мы бы не добились этого без вас.
Подкрепившись в офицерской столовой, генсек вернулся в Тбилиси, где провел короткую встречу с депутатами грузинского парламента, недвусмысленно дав понять, что по части политических реформ у Грузии все не так хорошо, как в военной сфере. Спикер Иракли Кубахидзе пообещал, выборы 2020 будут лучше, чем прошлогодние. Оппозиция к заверениям главы парламента отнеслась скептически. Столтенберг же сделал вид, что поверил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Соцработники обещали, соцработники бастуют. Сегодня с утра сотрудники агентства социального обслуживания Грузии вышли не на работу, а на улицы своих городов. Протест проходит по всей стране. Тем временем в Министерстве по делам беженства, здравоохранения, труда и социальной защиты успокаивают агентство, продолжает работать, пусть и без соцработников, и напоминают, незаменимых нет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Маленькое розовое детское одеяльце «Цветочек» как символ несостоятельности социальной службы. Его соцработники принесли сегодня утром к зданию правительственной канцелярии в Тбилиси, чтобы спросить у министра и его 6 заместителей, сколько детей можно накрыть таким одеялом. Глава ведомства Давид Сергеенко на вопрос метафору не ответил. Правда, в беседе с журналистами как бы намекнул – незаменимых нет.
«Я хочу всех заверить, ни у одного человека, который пользуется социальными программами, не возникнет никаких перебоев. Эту работу уже выполняют другие сотрудники министерства. Это продлится до тех пор, пока мы не убедимся, что приостановление работы соцработников не произойдет вновь. Этой забастовкой большая часть соцработников сделала свой выбор. Мы предложили им реальный план действий, то, как именно должны быть решены проблемы, перед которыми они стоят. Они сделали свой выбор, мы – свой».
Министр не уточнил, что именно он хотел сказать, подчеркивая, что соцработники уже сделали свой выбор. Между тем, соцработник из Кубулети Тамар Гунашвили сегодня заявила, что глава аджарского филиала агентства социального обслуживания передал своим подчиненным, что, начав забастовку, они потеряют работу навсегда и оставят детей без куска хлеба. Сам руководитель местной службы Тамур Чантуришвили эти обвинения позже опроверг, хоть и сказал, что метод забастовки ему не по душе. В свою очередь, замминистра Тамар Баркалая заявила: «У соцработников есть требования срочные и неотложные. Есть такие, которые нуждаются в определенном сроке, и они уже начаты. А есть долгосрочные. Это уже рабочий процесс, который мы тоже начали. В коммуникации с соцработниками мы сказали это, что мы будем вместе с ними работать, в том числе и над вопросом увеличения зарплат. Это прописано в законе, как и крайние сроки выполнения этих обязательств. Вместе в будущем году при поддержке парламента мы потребуем роста зарплат, чтобы привести их в соответствие с обязанностями соцработников», сказала замминистра. Между тем, бастующие утверждают, что в списке их требований 22 пункта, а провести реальные изменения наниматель согласился только по 2 из них. Первое – создание совета, а второе – технические вопросы, и то не в полном объеме, говорит участница движения «Соцработники за системные изменения» Кэти Хуцишвили. Она считает, что заявления, сделанные сегодня в Минздраве, оскорбляют профессию соцработника как таковую. «Заменить соцработников другими специалистами? Простите, но это крайне безответственное решение. Это оскорбление социальной работы, это оскорбление прав человека, прав детей. Кто должен работать вместо соцработника? Юрист? Работник канцелярии? Кто? Мы умоляем выделить психологов, а они в ответ заявляют, что выделят одного. Знаете, что это значит? Что если раньше ребенок, ставший жертвой насилия, должен был 7 месяцев ждать своей очереди для сеанса с психологом, то теперь этот срок сократится до 5 или 3,5 месяцев. Это просто насмешка. Свою поддержку сотрудникам агентства социального обслуживания наряду с неправительственным сектором высказывают и в объединенных профсоюзах Грузии. Глава организации Иракли Петриашвили объясняет, почему, по его мнению, протест соцработников касается широкой общественности.
«Я думаю, что защита прав соцработников должна быть приоритетом для нашего общества. Именно они служат множеству людей, находящихся в бедственном положении. Если же их права, права соцработников, не будут защищены, они не сумеют защитить права других. Это ненормально, когда у сотрудника Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты возникают проблемы с трудовым кодексом, неоплачиваемая сверхурочная работа, контракты, рабочая среда»,
сказал глава объединенных профсоюзов. Уже вечером к соцработникам, крепко обосновавшимся у здания правительственной канцелярии, присоединились правозащитники, гражданские активисты и их бенефициары. Судя по палаткам, разбитым там же, расходиться бастующие пока не собираются. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу,
без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» продолжим тему. Итак, служащие агентства социального обслуживания проводят забастовки по всей Грузии и требуют соответствующих изменений условий труда и улучшения сервисов. Как относятся к этому жители Тбилиси, узнавал Серго Бригладзе.
Райсит, что вы знаете о социальных служащих, их работе и проблемах?
Ушел вас.
Вы знаете, сама политика государства в этом направлении, по моему мнению, не оправдывает себя. В первую очередь необходимо классифицировать людей, которые нуждаются в помощи, по категориям. Когда это произойдет, тогда и можно будет говорить о том, как работают соцработники и кому они помогают. Хотя мы знаем, что в стране очень много нуждающихся в помощи государства людей. Соответственно, проблема налицо. Я думаю, власти должны дать соцработникам больше возможностей помогать людям, чтобы они смогли лучше выполнять свои обязанности. В общем, в этом направлении очень большую работу нужно провести, чтобы можно было предоставлять соответствующую помощь.
Я знаю, что государству сейчас нелегко приходится. Я уверен, что если бы не такое тяжелое положение, то уже давно выполнили бы требования соцработников и оказали соответствующую помощь.
Я согласна с требованиями соцработников и присоединяюсь к их протесту. Я знаю, что у них очень низкие зарплаты, и они проделывают очень большую работу. Кроме того, их очень мало. У них не хватает на все времени и ресурсов. Во многом именно из-за этого они не могут качественно выполнять свои обязанности. Государство обязано выполнить условия этих людей, ведь в свое дело они вкладывают сердце и душу.
С одной стороны, хорошо, что сами соцработники требуют выполнения обязательств от правительства. С другой стороны, непонятно, зачем вообще тогда существует такая служба, которая не может выполнять свою работу. Честно говоря, я нехорошо знаком с этой темой. Но думаю, раз уж сами соцработники говорят о том, что в этом направлении в Грузии серьезные проблемы, люди должны к ним присоединиться.
Ничего я не знаю об их работе. По-моему, ничего они не делают. У меня трое внуков. Живем за чертой бедности. Двухлетнему ребенку потребовалась операция. Так деньги на нее собирали у соседей и родственников. Никакие соцработники к нам не приходят и не предлагают никакую помощь. Я даже не знаю, о чем тут говорить. Исходя из того, что мы очень нищее государство, помочь всем и сразу, думаю, не получится. Народ у нас привык к тому, чтобы требовать постоянную помощь от властей. Но это не всегда правильно. Думаю, все должны по мере возможности внести свой вклад в это дело. Например, было бы хорошо, если бы нуждающимся людям в магазинах бесплатно давали определенные товары. В больницах их бесплатно лечили. Государство не сможет само все это сделать.
Как я понимаю, сегодня соцработники находятся в очень трудном положении. Они должны помогать людям, а выполнить свои обязательства не могут. В итоге получается, что им нужно либо врать, либо выдумывать новые методы, как помочь нуждающимся людям, что, мне кажется, невозможно. Самое ужасное, что они сами это понимают, но добиться поддержки от государства не могут. Я поддерживаю соцработников в их требованиях. Нужно что-то менять. В ином случае все может очень плохо закончиться.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кавказа.
Турецкий ценз. Живущий ныне в Сухуми потомок абхазских махаджиров XIX века Санер Гого, как и большинство интернет-комментаторов в Абхазии, выступил резко против прозвучавшей среди парламентариев идеи не создавать ныне в турецком Стамбуле избирательный участок по выборам президента самопровозглашенной республики Абхазия, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В абхазский сегмент соцсетей просочилась информация о том, что в парламенте республики некоторые депутаты обсуждают идею выступить с инициативой о закрытии избирательного участка по выборам президента Абхазии Турецкой Республики. Такой участок действовал во время прошлых 2014 года выборов. Подавляющее большинство откликов на эту информацию было резко отрицательное. Вот какой текст разместил в Фейсбуке президент Международного фонда АПСНЫ, живущий в Сухуми потомок абхазских махаджиров 19 века Сонер Гого. В парламенте Абхазии ряд депутатов инициировал вопрос относительно закрытия избирательного участка в Турции для граждан Абхазии, желающих проголосовать на предстоящих президентских выборах. В качестве причины закрытия избирательного участка депутаты парламента Абхазии указывают на тот факт, что Турция не признала Абхазию, и таким образом голосование на данном участке будет считаться недействительным. Такая причина меня сначала рассмешила, но затем подумал о том, что большая часть мира не признала нашу страну и отказывается признавать наши выборы. Тогда, выходит, наши депутаты могут говорить о незаконности президентских выборов у нас вообще. Они не подумали, что у Абхазии есть представитель в Турции. Мы направили его для работы в Турцию, так как признаем, что он является представителем нашего государства в Турции, несмотря на то, что Турция не признает наше государство. Следуя их логике, можно сказать, что наш представитель тоже является незаконным. Конец цитаты. Посыпались комментарии с возмущениями в адрес поднимающих такой вопрос парламентариев. Некоторые даже с перебором. В ответ на один из них Сонеру Гого даже пришлось написать: «От этих слов враги и предатели, я, мы, наш народ очень устали. Все такие проблемы дипломатически, общаясь друг с другом, мы можем решить, думаю». Конец цитаты. Сегодня мы встретились с Энером, чтобы поговорить на поднятую им тему, и сразу договорились, что не будем озвучивать имена абхазских парламентариев, которых он имел в виду. Просто некорректно было бы вести полемику с теми, кто публично свою позицию еще не озвучивал, а возможно и раздумает озвучивать. Сонер сказал:
«Честно я вам скажу, абсолютно для меня нет разницы, кто за кого голосует. Дело же не об этом. Но 5 лет тому назад, когда парламент обсуждали вопрос, и дальше Центральная избирательная комиссия, и даже Министерство иностранных дел дали добро, и были проблемы, мы, да, это тоже знаем, в Турции, но в итоге вопрос был решен. Организовали голосование, и эта урна вернули сюда. А почему мы на этот раз это не сможем сделать? Тем более, когда там по влиянию Грузии, давлению Грузии были проблемы, а милиция моментом хотели захватить урну, а наш абхазский депутат, который не давал, и зашло в историю с этим фотографией, решение было...»
Уточню, что речь тут шла о депутате турецкого парламента Ингени Пабба, который обхватил руками урну с избирательными бюллетенями и не отдал полицейским, пришедшим в Стамбуле, изъять ее. Он и сейчас, если что, действующий депутат парламента Турецкой Республики. Гогова продолжил:
«Судебнее, что такие мероприятия привести в Турции не запрещается. Но некоторые здесь представители Центральной избирательной комиссии и Министерства иностранных дел хотят официальный документ из Турции, что Турции разрешают это мероприятие. Но это же невозможно. Да. Если Турции такой документ дадут, значит признают вас. Они о чем говорят? Не запрещается. Но юридически это то же самое, что она разрешается. А речь идет там, обязательно должны быть представители Центральной избирательной комиссии и все остальные политические партии от всех кандидатов. И чтобы вопрос был решен безопасности, условия для наших соотечественников. А почему мы это должны сегодня закрыть? Если речь идет за безопасности, слушай, это вопрос даже внутри Абхазии, тогда можно обсуждать, также в Гальском районе, также в Сандрипче или Гагре. И что? Там тоже придется тогда урну закрыть?
Наоборот, считает Гого, нынче надо постараться открыть избирательные участки и в Сирии, тем более, что с этой страной у Абхазии установлены дипломатические отношения, и в ней, как и в России, не может быть никаких препятствий организации голосования. И в Иордании. В этих арабских странах проживает сейчас по несколько сот граждан Абхазии, говорит Сунер. И сам факт проведения там выборов президента Абхазии распространяется. В мире информации об этом будут, несомненно, способствовать продвижению идеи признания независимости нашей республики. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Тбилиси, 21:30, Сухуми, Цхинвали, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. В пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Генеральный секретарь НАТО заявил в Тбилиси о приверженности организации решению саммита в Бухаресте о том, что Грузия станет членом Альянса. Цитата: «Мы продолжаем работать над тем, чтобы Грузия стала членом НАТО», сказал Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе. Как отметил Столтенберг, Грузия является особенным партнером для НАТО, цитата, «самым крупным участником в наших инициативах с точки зрения количества и численности военных. И надеюсь, что мы скоро поприветствуем вас в НАТО», отметил глава Североатлантического Альянса, информирует общественный вещатель. Столтенберг также призвал Россию отозвать заявление о признании самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств и вывести свои войска с территории Грузии. «Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах», отметил он. Генеральный секретарь НАТО также посетил совместный тренировочный и оценочный центр близ Тбилиси, ознакомился с ходом многонациональных командно-штабных учений НАТО-Грузия-2019. В качестве главы Североатлантического альянса он посещает Грузию в третий раз. Сегодня Столтенберг встречался с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе, президентом Саломой Зурабишвили, а также спикером парламента Ираклием Кубахидзе. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия выступило с комментарием в связи с призывом генсека НАТО Йенса Столтенберга к России отозвать признание независимости Абхазии. Об этом сообщает информагентство Абсны Пресс. В Сухуми расценили очередные учения Грузии НАТО как открытый вызов национальной безопасности. В комментарии, в частности, содержится настоятельный призыв к Тбилиси и Брюсселю осознать пагубность столь откровенной демонстрации военных амбиций. Цитата. Подобный результат ритуальное заявление вкупе с поддержкой политизированных грузинских резолюций на международных площадках и поощрением военно-политического сотрудничества с НАТО порождают у грузинских руководителей завышенные ожидания, подпитывают милитаристские настроения, подрывают усилия по обеспечению мира и безопасности в Закавказье, заявляют в абхазском МИДе. В комментарии отмечается, что ставка Тбилиси на форсированную интеграцию военной структуры НАТО делает все более сомнительным декларируемое миролюбие Грузии. Никаких дружественные заявления грузинских официальных лиц не могут скрыть того факта, что Грузия, пользуясь поддержкой западных партнеров, предпринимает усилия по наращиванию военного потенциала, отмечают в Сухуми. Выборы в Югостинский парламент состоятся 9 июня, говорится в соответствующем указе главы самопровозглашенной республики Анатолия Бибелова. Ранее сообщалось, что для контроля за прозрачностью и чистотой процесса Россия направит своих наблюдателей в Южную Осетию, сообщает ТАСС. Парламент республики состоит из одной палаты, в которую входят 34 депутата. Их выбирают по смешанной системе сроком на 5 лет. По итогам последних выборов 8 июня 2014 года в парламент прошли 4 партии: Единая Осетия, Единство народа, Народная партия и НХАС. Кутаиские и Батумские аэропорты вышли в лидеры по росту пассажиропотока в Европе. Речь идет об аэропортах, которые обслуживают менее 5 миллионов пассажиров в год, информирует общественный вещатель.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый выбор Южной Осетии. Парламентские выборы в самопровозглашенной республике пройдут 9 июня. Соответствующий указ подписал сегодня Анатолий Бибилов. По закону это означает официальное начало избирательной кампании. Об особенностях этих выборов рассказывает дающий им старт Мурат Гукимухов.
В этом году выборы будут проводиться по мажоритарно-пропорциональной системе. Из 34 депутатов половина будет избрана по партийным спискам, другая половина по одномандатным округам. Всего в Южной Осетии официально зарегистрировано 9 политических партий, которые имеют право участвовать в выборах. Из них 4 парламентских: Единая Осетия, Народная партия, НХАС и Единство народа. Еще 5 непарламентских партий: ФДБАСТА, Единство Родина, Коммунистическая партия и Новая Осетия, которая планирует самораспуститься и влиться в ряды НХАС. Выборы по партийным спискам, как и раньше, пройдут по единому избирательному округу. Что до выборов по мажоритарной системе, предполагается, что всего по Южной Осетии будет создано 17 избирательных округов приблизительно равной численности, от 1,5 до 2 тысяч избирателей. Как сообщала в начале февраля председатель ЦИК Белоплиева, получается по 2 округа в каждом из 4 районов республики, то есть всего 8 в районах и 9 округов в Цхинвале. За рубежом, то есть на территориях посольств и консульств, голосовать можно будет только по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам. Сегодня президент Анатолий Бибилов объявил дату выборов в парламент Южной Осетии – воскресенье 9 июня. По закону это означает официальное начало избирательной кампании. И сегодня, в первый день избирательной кампании, потенциальные кандидаты-мажоритарии столкнулись с первыми проблемами. Как оказалось, ЦИК еще уточняет границы избирательных округов, а без этого самовыдвиженцы не могут начать сбор подписей. Чтобы не оказалось так, что они их собирали в соседнем округе, а не в своем. Но при этом пункт 3 статьи 34 закона о выборах депутатов парламента Южной Осетии устанавливает временные ограничения для самовыдвижения 30 дней после официальной публикации о назначении выборов. То есть у одномандатника время уже пошло. По юго-осетинским законам ЦИК должен предоставить для утверждения парламентом территории округов не позднее, чем за 60 суток, до дня голосования. А там еще неизвестно, чем закончится обсуждение в парламенте. Может, депутаты и не согласятся с такой нарезкой, начнут корректировать. А это еще время. О чем я говорю? Выборы были объявлены сегодня за 77 дней. 77 минус 60 получается 17. Значит, может случиться так, что из 30 дней на самовыдвижение утверждение округов затянется на 17 дней. И это будет в рамках закона. Теоретически так, а практически границы округов еще не утверждены парламентом. То есть времени для сбора подписей может оказаться меньше, хотя и подписей теперь нужно меньше. По февральским поправкам теперь нужно собирать подписи 10% избирателей, то есть приблизительно 150-200, а не 300, как это было раньше. Задержка с округами – это еще и задержка регистрации самовыдвиженцев и, соответственно, сокращение работы с избирателями, потому что до регистрации кандидат-мажоритарий не может вести работу в избирательном округе. Партиям в этом смысле проще, они могут вывешивать баннеры, как-то напоминать о себе избирателю. Например, в России после того, как Путин в 2014 году подписал закон о возвращении к смешанной системе выборов в Госдуму, Центр избирком провел нарезку одномандатных округов более чем за год до дня голосования. В Южной Осетии закон о смешанной системе выборов парламента был принят год назад, 30 марта 2018 года. То есть у ЦИК было время нарезать округа еще до Нового года. Но почему-то затянули. И кроме того, все законодательные акты, касающиеся предстоящей избирательной кампании, должны быть приняты до официального объявления даты выборов. Теперь получается, что закон об избирательных округах будет принят уже после старта избирательной кампании. Есть еще одна проблема для кандидатов, которые не сидели все эти годы в телевизоре. По инициативе партии власти «Единая Осетия» в феврале сроки предвыборной агитации в СМИ кандидатов в депутаты парламента были сокращены с 30 до 20 дней. Это значит, что агитация в СМИ начнется только 13 мая и продлится до 7 июня включительно, а 8 июня – день тишины. Законодательством также предусмотрено ограничение расходов на избирательную кампанию для политической партии – не более 6 миллионов рублей, для одномандатника – не более 1 миллиона. Помимо ограничений, прописанных в Конституции, признание человека недееспособным по решению суда, поправки к закону не позволяют выдвигаться алкоголикам, наркоманам и больным хроническими психическими расстройствами. Но при этом пока непонятно, как это будет работать. Дело ограничится выяснением, состоит ли потенциальный кандидат на учете в наркологии или психиатрической лечебнице. Либо будут применяться еще какие-то способы определения. Еще одно нововведение на этих выборах – все потенциальные кандидаты должны подать в ЦИК письменное согласие на предоставление их персональных данных, на основании которых российская погранслужба предоставит избиркому данные о пересечениях границы. По этим данным определяют, сколько дней в году отсутствовал потенциальный кандидат. Для соответствия цензу оседлости необходимо, чтобы последние 5 лет он отсутствовал в республике не более 93 дней в году. Исключение составляют командировки, лечение или поездки на учебу, при условии, что они были санкционированы государственными органами власти. Вот такие нововведения к предстоящей избирательной кампании. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем в Тхинвальском городском суде продолжается процесс над бывшим министром связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгием Кабисовым. Защита обратила внимание на нарушение его права в момент проведения обыска и задержания и обратилась к судье с ходатайством признать эти доказательства недействительными. Ирина Келексаева следит за процессом.
Георгий Кабисов до начала судебного заседания в беседе с «Эхом Кавказа» сказал, что после показаний его родных, которые присутствовали при обыске силовиков в доме, он надеется увидеть и тех, кто непосредственно его производил, к примеру, следователя генпрокуратуры.
Понятыми выступали сотрудники комитета госбезопасности, что категорически запрещено, они заинтересованные лица. Даже при таком раскладе они показали, что изъятие было с огромными нарушениями. Также мы просили, чтобы пригласили специалиста, который проводил обыски, который дома у меня не оставил ни одного бытового прибора. Все вынесли, начиная от видеорегистраторов для видеокамер наблюдения и заканчивая обычными приемниками. Я не понимаю, для чего они это делали. И мы несколько раз сказали, чтобы он подошел. У нас к нему очень много вопросов. Однако следствие говорит, что не могут его найти. По большому счету, любой человек, который хоть чуть-чуть разбирается в юриспруденции, понимает, что даже если его не найдут, вообще никогда. На сегодняшний день нет ни одного какого-либо факта. Это все фикция, ихнее дело. Но все-таки у нас возникают вопросы. В любом случае, ну, они же все понимают, что дело будет в будущем пересмотрено. У меня просто есть вопросы, что я хочу, чтобы специалист и эксперт на эти вопросы ответили.
Во время интервью произошел небольшой инцидент. Сотрудники охраны попросили меня перестать общаться с Кабисовым. На вопрос «почему?» они ответили, что это указание судьи. Спустя 1.5 года после начала освещения процесса Кабисова «Эхом Кавказа» эти ответы показались невнятными. Как я выяснила позже сама, на это нужно специальное разрешение судьи. Однако мне уже в который раз не смогли объяснить мои права и обязанности. О правах и обязанностях весь судебный процесс говорила и сторона защиты. Адвокат экс-министра Икрамжан Раматов представил суде ходатайство о признании протокола обыска в доме Кабисовых от 7 ноября 2017 года недопустимым доказательством. Нормы Уголовно-процессуального кодекса, сказал он, которые были нарушены, можно перечислять бесконечно. К примеру, свидетели стороны защиты показывают, что обнаруженные в доме предметы складывались в холле второго этажа дома, затем укладывались без опечатывания и подписей пояснительных записок, в мешки выносились наружу. Часть силовиков оставалась во дворе, где беспрепятственно ходила без понятых по остальным помещениям. Интересные показания самого Георгия Кабисова в том дне. Сотрудники насильно отобрали у меня мобильный телефон из рук и обыскали. Читать показания подзащитного продолжает Икрамжан Раматов.
Как вы сказали, не надо шуметь и провокачивать, а то кому-то может стать плохо. У родителей давление подняться, его в банк могут упасть. Потом со своих близких я вдруг из одной согласился на их предложение. И потому вместе с сотрудниками указаны, я только быстро поднялся на площадку второго этажа и, не входя в холл, сказал матери, что на работе что-то потерял, и пусть сотрудники посмотрят дом.
По словам адвоката, его подзащитному не были разъяснены права, ему не дали права лично участвовать в ходе обыска и право пригласить адвоката, хотя он просил это сделать. Марина Кабисова, мать экс-министра, делится с «Эхом Кавказа», что и на суде сейчас вспоминают события 91 года, когда обыск в их доме проводили грузинские бандформирования.
Устроили обыск, искали что-то, но даже среди них были нормальные люди. Увидев, что мы в растерянности, главный приказал своим людям, чтобы они уходили. Сказал, что кто-то в них стреляет. Извинился и ушел, предупредив нас, чтобы мы не высовывались. Тогда еще, будучи 17-летним, Жорик прибрался к ребятам, которые стояли около института, и ночевал он у своей тети на БАМе. Днем они стояли за автобусами его института, а ночью он возвращался на БАМ. Вот так. История повторяется. Только в 91 году были наши враги, а в 2017 году наши власти цинично устроили свои злодеяния, и и приурочили их к 7 ноября. По лестнице в ряд поднимались к нам вооруженные простые цхинвальские парни. А парадокс, кого мне считать теперь врагом?
Прокурор Эдвард Джоев высказался против удовлетворения ходатайства стороны защиты.
Несколько раз сторона защиты повторила, что следователям были допущены существенные нарушения нормы ПК. Никаких существенных нарушений ПК, которые бы не были установлены в судебном заседании.
Следующее судебное заседание пройдет в четверг. Судья принял решение рассмотреть до этого времени ходатайство защиты. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Позиция». Выборы в Грузии – явление непрерывное и самовоспроизводящееся. Дмитрий Маниава о том, как в тени стеклянного дворца укрыться от необходимости голосовать как за его хозяина, так и за его врагов.
Майские промежуточные выборы станут важным экзаменом для правящей партии, ее оппонентов и избирателей. И не исключено, что его провалят все. В Тацминском мажоритарном округе 39 избирательных участков, но в день голосования интереснее всего наблюдать за одним из них, расположенным на улице Ладуа-Сатиани. Многие горожане продолжают называть ее улицей Энгельса. Это топонимический парадокс. После переименования память о главных коммунистических идолах Марксе и Ленине начала быстро стираться, а фамилия Энгельса и Плеханова все еще на слуху. Улицей Асатиани традиционно называют другую, ту, где до 2011 года находилась легендарная психиатрическая лечебница, которую, вероятно, не без оснований считают колыбелью грузинской политики. Та улица, увековечившая имя знаменитого психиатра, а не поэта, часто фигурирует в выражениях типа «этому депутату место на Асатиане», но как бы там ни было, приближаясь к участку, размещенного в здании школы 43, большинство избирателей бросают взгляд направо и наискосок. Там на холме, примерно 200 метров по прямой, нависая над узкой улицей, над славным районом Сулулак и всем Тацминским округом, возвышается стеклянный дворец правителя Грузии Пидзины Иванишвили. Покидая участок после голосования, некоторые избиратели смотрят на его обиталище еще раз, и в их глазах отражается множество оттенков разноправленных чувств. Цифры экзит-полов и социологических исследований не могут зафиксировать и расшифровать эти неповторимые мимолетные вспышки. 19 мая местные жители взглянут на стеклянный дворец с улицы Асатиани еще раз и отправятся отвечать на ключевой вопрос современной грузинской политики. Этот мажоритарный мандат освободился после того, как Саломе Зурабишвили была избрана президентом. Во втором туре она получила в Тацминском округе 64% голосов, чуть больше, чем в среднем по стране, и примерно столько же, сколько в других центральных столичных округах, где к Михаилу Саакашвили в партии относятся хуже, чем на периферии, и, соответственно, голосуют за их противников, даже если они не идеальны. Результаты выборов показывают, что, начиная с 2012 года, реальных шансов у националов в центре столицы не было, в том числе и у скончавшегося недавно Ники Рурва, который в 2016 вложил очень много сил в кампанию на Тацминском округе. Если бы нацдвижение при поддержке Европейской Грузии выдвинуло своего кандидата, то основой кампании стала бы старая биполярная модель с ее черно-белым манихейским мировосприятием, и все, вероятно, закончилось бы примерно так, как во втором туре президентских выборов. Но на сей раз партия Саакашвили сконцентрируется на выборах мэра Зугдиди, а в Тацминском округе поддержит Европейскую Грузию, которая вместе со свободными демократами призывает местных избирателей проголосовать за Шалву Шавгулидзе. Раньше подобный альянс казался немыслимым, но политика Иванишвили сделала возможным и его. После парламентских выборов 2012-го оппоненты грузинской мечты действовали в двух изолированных друг от друга анклавах. В одном обреталось нацдвижение и отколовшиеся от него организации, в другом – прочие оппозиционные партии. Они избегали сотрудничества с представителями прежних властей, опасаясь негативной реакции своих избирателей. Среди них были свободные демократы и республиканцы, ранее входившие в правящую коалицию. После ее развала в Стеклянном дворце рассматривалось два сценария. Один из них подразумевал содействие созданию конструктивной оппозиции с участием бывших партнеров, а другой – радикальное ослабление всех оппонентов власти. Грузинская мечта пошла по второму пути и, как минимум, не помешала, а, скорее всего, поспособствовала разрушению партии свободных демократов. Ее лидер Ираклий Алассания самоустранился из политики, а некоторые из его соратников получили от Иванишвили высокие посты. В активы у Шалвы Шавгули за небольшой группы партийцев не осталось ничего, кроме названия и мизерных ресурсов. Когда они вместе с республиканцами во втором туре президентских выборов поддержали Григула Вашадзе, перейдя таким образом обозначенный Иванишвили Рубикон, терять им, по сути, было уже нечего. Руководство нацдвижения осознавало важность преодоления изоляции и упирало на то, что Григол Вашадзе представляет на президентских выборах не партию Саакашвили, а объединенную оппозицию. Но это мало кого впечатлило, так как входившие в нее организации никогда не упоминались в соцопросах даже в качестве статистической погрешности. Значительная часть избирателя видела в упомянутом объединении что-то вроде ассамблеи сателлитов нацдвижения. Европейская Грузия пошла другим путем, создав альянс с бывшими противниками, свободными демократами, крайне ослабленной партией, которая, тем не менее, недавно играла в высшей лиге и вылетела оттуда. Для Иванишвили важно, что два изолированных друг от друга оппозиционных анклава не слились воедино. Это изменит архитектуру политического пространства и создаст угрозу стабильности режима. Он, вероятно, сделает все для того, чтобы избиратели увидели в свободных демократах и лично Шалве Шавгулидзе аморальных ренегатов, продавших идеалы 2012 года. Адвокат, который в свое время отстаивал интересы семьи Гиргуляни, резко критиковал националов и, как кандидат грузинской мечты, выиграл в 2012 году выборы в Акийском мажоритарном округе, несомненно, шокировал часть общественности, когда объединился с представителями старого режима. Противники Саакашвили восприняли это как нарушение основополагающего табу, несмотря на то, что лидеры Европейской Грузии заговорили о признании и преодолении прежних ошибок. Исходя из фундаментальных аксиом психологии масс, Иванишвили теперь придется наглядно продемонстрировать, что бывший соратник совершил большую ошибку. Поднять волну негодования было бы несложно, если бы выдвижение Шавгулидзе не совпало с конфликтом между молодой и старой гвардией внутри грузинской мечты. Представители последней активно противостояли прежним властям, но сегодня обиделись на сюзерена. И в большинстве своем молчат и готовятся к созданию нового политического объединения, рассчитывая на голоса части консерваторов и радикальных антимишистов. Ряд признаков указывает на то, что Иванишвили смотрит на их действия благосклонно и даже инициирует процесс. Но отказу Шавгулидзе старая гвардия, тем не менее, отворачивается, а попытки председателя парламента Ираклия Кубахидзе и других малогвардейцев апеллировать к их прошлому выглядят несколько неуместно, поскольку до 2012 года на передовой их не видел никто, а сами они тесно сотрудничают с бывшими сторонниками Саакашвили, хотя бы в ходе судебной реформы. У проблемы есть еще один интересный и не вполне очевидный аспект. Консенсус, достигнутый при выдвижении Шавгулидзе, подразумевает частично признание старых ошибок представителями Европейской Грузии. Они делают это гораздо чаще, чем хотелось бы Саакашвили, который прекрасно понимает, что главным символом тех прогрешением новой реальности, созданной еврогрузинами, станет он сам. Его партия займется внеочередными выборами мэра Зугдиди. Прежний градоначальник слетел с поста из-за коррупционного скандала, а нацдвижение предложило избирателям своего лучшего, по сути, кандидата, супругу Михаила Саакашвили Сандру Руловс. В 2016 году она едва не выиграла в Зугдиди мажоритарные выборы и намного превзошла показатели партии по стране. В традиционно проблемном для грузинской мечты Зугдиди в Тацминском округе одновременно пройдут совершенно разные выборы, которые можно отнести к двум условным эпохам. привычной эпохи жесткого биполярного противостояния и к новорожденной эпохе альянсов с полутонами и сложными дилеммами. Не исключено, что она завершится толком не начавшись, так как правящей партии выгоднее раз за разом использовать поднадоевшую, но все же эффективную биполярную модель. Прогнозы – дело неблагодарное, но грузинская мечта, несмотря на кризис, остается весьма мощной машиной, а ресурсы Иванишвили далеко не исчерпаны. Если он подберет подходящих кандидатов и будет контролировать ход кампании лучше, чем перед первым туром президентских выборов, то, скорее всего, сможет добиться успеха. Промежуточные выборы станут индикатором его политической адекватности, тем более, что эксперты сомневаются в нем все чаще. Но намного важнее другое – реакция жителей Птацмитского округа на альянс бывших противников, их споры во дворах и взгляды, направленные на стеклянный дворец. Получат ли они возможность одновременно сказать «нет» Исаакашвили и Иванишвили, и разглядят ли они ее? Все больше избирателей мечтает об этом вслух. Шансы невелики, но даже отрицательный результат Тацминского эксперимента предоставит исследователям крайне интересный материал и поможет обществу проанализировать историю своей болезни.
Это была позиция Дмитрия Манявы про то, какую роль играет стеклянный дворец в выборе грузинского избирателя. Позиции Дмитрия Манявы прочитал Ираклий Арагвелидзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Экология, политика и журналистика. Опыт Чехии в решении и освещении экологических проблем. Им тренеры из Праги в рамках проекта «Экожурналистика» поделились с абхазскими журналистами. Елена Заводская о зеленом проекте и визите гостей.
Абхазские и чешские журналисты встретились в Пицунде на тренинге, чтобы обсудить экологические проблемы Абхазии и познакомиться с опытом их решения в Чехии. Абхазию представляли 16 журналистов. Из Праги к нам приехали Милена Мистецка, специалист по пиар-коммуникациям в сфере экологии и утилизации бытовых отходов, Андрей Фазикош, независимый журналист, Микулаш Черный, главный редактор журнала «Инфо-859», Милена Мистецка рассказала о том, как в Чехии решается проблема утилизации отходов и их раздельного сбора. Существует определенная цепочка, звеньями которой являются и полигон, и сортирующие мусор линии, и мусоросжигательный завод, и предприятие по переработке сырья. К сожалению, в Абхазии сегодня нет ни одного звена из этой цепи. У нас есть только стихийные свалки мусора, и есть намерение строить полигон. Но это не решает проблему накопления мусора. Нужно двигаться дальше к его утилизации. И тренинг помог вооружиться знаниями о том, как работает эта цепочка, с какими проблемами сталкиваются экологи и журналисты. Очень интересным был блок, посвященный пластику, о котором информировал Андрей Фазикош. В частности, он рассказал.
Изобретение пластика и использование его для нужд пищевой промышленности было вроде бы полезным и быстро получило распространение. С 60-х лет прошлого века до нашего времени производство пластика увеличилось в 20 раз. В 2015 году производство пластика достигло 322 миллионов тонн. А ожидается, что в 2035 году эта продукция составит 644 миллиона тонн. Приведу другой пример. Около 600 миллионов европейцев ежедневно используют 725 миллионов одноразовых пластиковых стаканчиков.
Парламент Чехии регулярно принимает законы, защищающие природу страны от вредного воздействия, и ужесточает санкции за их нарушение. Андрей Фазикош пояснил.
Сейчас намечается тенденция во всей Европе и на законодательном уровне ограничить производство пластика одноразового использования. Одна из директив Европейского Союза требует вывести из обихода как раз одноразовые стаканчики. Принят ряд законов на национальном уровне, которые ограничивают использование пластиковых пакетов. которые нельзя сейчас раздавать, которые можно только покупать, притом довольно за большую сумму. Например, пластиковый пакет нормального формата обходится в Чехии в 5 крон, что означает 15 рублей. Это делается для ограничения спроса на эти пакеты среди потребителей.
В рамках тренинга участники разделились на 3 группы, и каждая планировала проведение общественной кампании за раздельный сбор мусора, по теме добычи нефти в Абхазии и за отказ от использования пластика. Все участники тренинга обменивались впечатлениями, и, судя по отзывам, для всех тренинг был информативным и полезным. Проект «Экожурналистика» осуществляется общественной организацией Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия при поддержке Евросоюза и программы развития ООН. Цель проекта – привлечь абхазских журналистов к освещению экологических проблем, предоставить им как можно больше информации и знаний в сфере экологии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали информационно-аналитическую программу. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.